Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз. «Ох, какая прелесть!» — воскликнул удивленный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Андрей Поляков на свободе.
Здравствуйте.
Сергей Степанов тоже здесь остается. Но надо сказать для наших слушателей на радио Теос, что программа-то выходит у нас в прямом эфире 6 ноября. Но все прогрессивное человечество празднует или отдыхает. Поэтому прямого эфира, вероятно, нет на радио Теос, но повторяется через неделю, то есть, по-моему, 13 ноября. Извините нас за это, но 13 ноября еще неизвестно, Андрей Поляков будет ли на свободе и будет ли у него возможность, а вот вы услышите зато. О чем сегодня поговорим? Ну, кстати, поздравляю тебя, потому что у нас не было две программы, потом что-то... был еще день такой памяти по... репрессированных, То есть мы тоже там находились, не могли быть в прямом эфире. Поэтому давно тебя не было у нас в студии. Поздравляю, что ты на свободе. И вообще тут, кстати, слушатели наши некоторые даже звонили и говорили, мы тебя поддерживаем.
Спасибо
большое.
Я
говорил им о том, где ты. Вот. И Андрей, конечно, можете по-разному судить, но я не считаю его совершенно преступником.
Ну,
нарушитель или там, то, как что, это, не преступник.
То, что это есть, это... То, что сидел не за то, что совершил, это совершенно однозначно.
Да, поэтому такие дела. Но мы говорим сегодня о материальном.
Секундочку, еще, поскольку мы все-таки на радио, которое имеет отношение к баптистской церкви, и в том смысле, что мы здесь, и к радио Теос, она тоже давала, да?
Ну, радио Теос не имеет прямого отношения.
Ну, хорошо. Ну,
баптистская церковь, то есть она разные конфессии там присутствуют.
Понятно. Ну, просто хочется выразить сочувствие и поддержку в связи с расстрелом баптистской церкви Америки.
Это да, да. Ну, я, кстати, не знаю подробностей, но просто вот... Сегодня утром или даже вчера вечером, что ли, мы об этом узнали. Как раз в воскресенье утро было в Америке, насколько я понимаю, да, из-за разницы во времени. И что произошло? В небольшой церкви баптистской в штате Техас зашел на утреннее богослужение человек в форме, начал просто всех расстреливать. Насколько я понял, там, ну, последняя информация, которая у меня была, 27 погибших и что-то больше 20 раненых, это практически все прихожане этой церкви, потому что там около 50 человек всего было прихожан. Вероятно, некому было остановить, хотя в новостях было сообщение, что он сам убит. Я не знаю, кем убит, каким образом убит.
Ну, как сказали, неким тоже гражданином из своего оружия. И это, конечно, факт.
Утешает.
Отрадный, да. И вызывает сожаление, что все те техасцы, которые пришли на богослужение, не имели при себе достаточного количества кольтов.
Кстати говоря, ну, мы не об этом хотели говорить,
ну, нет,
но
конечно,
если уж тут такой день. Техас – один из немногих штатов, где законодательно, если я ничего не путаю, принято решение, что разрешить гражданам штата Техас в церковь приходить с оружием. Как раз с целью защиты.
Вот поэтому, да, не надо пренебрегать этим правом.
Да, может быть, это была церковь, где там много пожилых людей, не таких там охотников или любителей какого-то оружия, не знаю. Но, ну, но я считаю, что, конечно, остановить такого вот убийцу, преступника, да, должна быть у людей возможность.
На самом деле, ну, это очень по-человечески идти куда-то в церковь, не заботясь о, как раз-таки вот, о безопасности, не думая об оружии в такой день и в таком месте. Вот. Но, тем не менее, вот, жизнь показывает, что не останавливает ни крест, ни бог, ничего негодяев, которые вот, расстреливают людей там, где им вздумается, или режут, что также случается. Поэтому, ну, сейчас мы просто выражаем свое сочувствие и соболезнования.
Да, да, я тоже присоединяюсь к этому, но мы
Возвращаемся на нашу почву, да.
о материальном,
потому что...
благах.
И, ну, здесь все переплетается. Давай все-таки вкратце тогда расскажем. Появилось в прессе Тамбовской, мы находимся в Тамбовской губернии, и появилось письмо, направленное местным главой православной церкви, митрополитом, да, кто он там, епископ?
Митрополит
Феодосий, да, который там выложил, почти как Мартин Лютер, да, там тезисы, так сказать.
95, он скромнее.
Но он скромнее, да. И вот,
всего общем, лишь сейчас посчитай 26.
Да, и вот он выложил администрации местной свои, так сказать, предложения по поводу того, сколько и чего необходимо государству вернуть церкви православной.
Цитирую,
да, но
не с самого начала. Ну, хотя... Благодарность вначале, естественно,
да,
на
конечно,
имя губернатора. Все. И потом вот то, что важно, и то, что, конечно, многих возмутило. Вместе с тем хотелось бы еще раз привлечь ваше внимание к решению тех проблем, которые стоят на повестке дня Тамбовской епархии, часть из которых не находит своего разрешения в течение десятилетий. Привожу перечень проблем, требующих решения. И вот перечень. Вывести с территории Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова электрическую подстанцию. Вывести с территории кафедрального собора троллейбусную подстанцию, которая портит вид на кафедральный собор. Вывести, значит, опору ЛЭП. Отселить. Вот это уже начинается интересно. Это еще ладно, там, внешний вид. Там, на самом деле, не очень хорошо на территории этого собора. Мы там-то ходим, а там просто огромная ЛЭП такая. Ну, как,
ты знаешь,
как это вывести, пока, я не знаю. Ну...
Знаешь, Сережа, вот ты все равно там держишь пока пальцы на этой строчке.
Держу, да.
И не потеряешь, а я могу потерять и забыть. Было бы понятно и объяснимо, да, вот это желание, исторический облик, все вот это, вот эту эстетику какую-то. Очень понятно, по-человечески, не будем сейчас даже там затрагивать мою атеистическую сущность. Да,
там просто не очень гнусно. Красиво все.
Ну, понятно, согласен, когда стоит памятник Петериму, а за ним стоит какая-то труба.
Там на самом деле стоит бюст Николаю II.
А еще и бюст Николая
II. Ну, и вот прямо недоделанная брусчатка, потому что стоит опора ЛЭП.
Ну да.
Просто. Это, и написано «проход
это закрыт». Хорошо. Если, вот понимаешь, если бы, например, вот было бы последовательное отношение митрополии, да, там, например, ко всем таким случаям, да, и они бы свою точку зрения...
Ну, своя рубашка-то, она ближе к телу.
Нет, своя. Я сейчас говорю о своей конкретно, об их рубашке. Да, которая бы казалась, что им близка, и поэтому они должны к разным ее рукавам относиться одинаково трепетно. Вот. Но есть аналогичный, примерно похожий случай. Например, тот же самый, например, уже многострадальный, или я не знаю, как назвать, набивший оскомину всем, студенецкий храм торговли, так сказать, который строится с нарушением законов, во-первых, да, с которым мы судимся там много лет достаточно.
Вам бы хотелось, чтобы Тамбовская епархия там вступилась, да, и за речку, потому, что
почему?
Ли?
Нет,
ну, нельзя же всем,
нет,
заниматься.
Нет, Сережа, послушай, там есть такая история. Храмы, как известно, они строятся в таких местах специальных.
И красивых.
Ну, красивых и удобных, и, в общем-то, они сами являются такими некими точками, от которых разрастаются города в разные стороны, в разных направлениях. И особенно вот эти русские города, которые такие всегда радиального устройства, да, они, ну, по крайней мере, ну, как...
Кроме Петербурга.
Да, ну, Петербург, он слишком такой европезированный, и он более современный город, да, все-таки это уже там...
Она себе круги на воде.
Да.
Центр,
наш город, все-таки он чуть-чуть старше, и поэтому он строился тоже как от крепости, и, соответственно, от храмов, которые обычно вот где-то там в районе крепости строятся. И поэтому по какой дороге ты не едешь, мы об этом с тобой уже как-то разговаривали, ты всегда в город, всегда перед тобой маячит церковь. Либо какая-то колокольня, либо еще. И вот у нас есть большая, длинная, нющая улица через весь город, проходящая, Мичуринская.
Мичуринская, да.
Да. И когда ты едешь, и она заходит на возвышенность, и когда ты едешь с возвышенности, то перед тобой как раз вид на вот эти соборы.
И вот раньше это... был.
Был, да. И вот когда строится сейчас вот этот... храм торговли, ТРЦ, который называется, теперь он называется Студенец.
Угу.
Свинство людей.
Назывался раньше Альбион.
Да, да. Оно, конечно, не имеет цинизм этих людей, он просто не имеет никаких пределов. Вот.
И хотели студенец получить.
Получили, да, студенец. И вот теперь, значит, этот студенец перекроет вид на храм. И, в общем, предложения были к епархии как, каким-то образом свою точку зрения высказать. Однако вот эта история их не никак не заинтересовала. Да. Ни одного слова не было высказано ни об исторической ценности вот этого места, хотя они всегда же апеллируют к каким-то там этим древностям.
Ну вот, насчет, так и здесь. Насчет места тоже. Вот то, что многих людей возмутило. Один из пунктов вот, в перечислении – отселить жильцов. Вот представьте себе, отселить жильцов из находящегося рядом со Спас-Преображенским кафедральным собором города Тамбова пятиэтажным жилым домом, построенным на территории собора на месте храмового флигеля. Ну, то есть, а там пятиэтажка.
Довольно большая пятиэтажка. Подъезда на два, как минимум, возможно, на три.
Да, там довольно много квартир вообще-то, и ее не призывают снести, потому что она перед приездом, по-моему, патриарха, в городе Тамбове нет ни одной такой пятиэтажки, потому что она похожа немножко сейчас на мавзолей, потому что она там гранитом вся заложена, да, потому что это такой вот коробок получился, потому что красиво было. Ну, но да, теперь ее нужно отселить, я не знаю, что туда хотят заселить, кого точнее, да, может быть, бомжей.
Ох, если бы.
Ну, я у бомжей там у храма спрашивал, они говорят, ну, было бы неплохо, да.
Почему? Нет, было бы неплохо, но это вот бомжи, у нас есть места для ночевки, они очень далеко от храма, в таком месте, в котором они не бросаются в глаза людям, вот. Поэтому я уверен, что эти благие дела не лежат вообще в зоне интересов это метрополии и все это дело. То есть нужно освободить территорию.
Да они, даже не освободить,
они активно
поменять. Может быть, монастырь туда заселить.
Активно делать. Нет, ну, я думаю, что... Нет? Слушай, у них так же, как и во всем остальном государстве, разрастается бюрократия. Я думаю, что это совершенно очевидно. Поэтому постоянно нужны какие-то...
То есть будут служебные квартиры там?
Да, может, возможно, так. Да, почему нет?
Ну, но. Ладно, это, понимаешь, там еще большое такое перечисление. Да. Ну, проблем не решается 25 лет. То есть
нет, там еще
три школы, надо сказать.
Да, школа, находящаяся там... в центре. И надо сказать, что, возможно, можно согласиться, что школа находится не в самом удобном месте, потому что это на центральной улице, шум-гам и
не, ну
тарарам.
Шум-гам, но зато местные... Мы вот делали опрос по поводу того, как люди воспринимают вообще эти новости. И многие возмущались, потому что говорят, а в центре куда детей-то водить?
Да.
Те люди, которые живут в центре, а у них и школы в шаговой доступности.
Школы расположены сами по себе, школы расположены неудобно, но действительно они на самой оживленной улице расположены, на самом оживленном перекрестке. И это для школы это не есть гуд. Другое дело, что сначала надо построить где-то, найти адекватное место для этой школы, опять же, в этом же районе, где-то рядом, где-то неподалеку, тогда выселить уже не только в интересах церкви, например, а потом, может быть, даже и ЕАД, но в интересах нынешних собственников, нынешних школьников, чтобы они туда были, туда ходили не через там, оживленную трассу, и не слушали постоянно там рев машин за окном. Вот. А потом уже, значит, требовать там, что-то такое, подо что-то эту школу переоборудовать. Опять-таки, возникает вопрос. Вот это вопрос реституции, он вообще, конечно, такой чрезвычайно деликатный, и он во многих странах возникал, да, вот, ну, например, вот в прибалтийских странах, да, после развала Советского Союза там начали возвращать имущество бывшим владельцам. Причем не только церквям, да, там, и не столько церквям, сколько реальным людям, собственность какие-то, ну, там, жилища. Я об этом, конечно, не в подробностях знаю, но, в общем, такое было дело.
Дело-то хорошее, как мне кажется.
Может быть, хорошее. Здесь просто надо понять такую вещь, что некоторые вещи делать просто нельзя.
Так, отнимать можно одно, когда-то было,
одно
а возвращать
дело,
теперь просто
вот,
нельзя?
Вот, к сожалению, получается так, что нельзя. Потому что если бы, например, это происходило реституция, например, там в 1920 году, 1930, 1900, да, там, 30-м каком-нибудь, в 40-м, может быть, каком-то ходу. Это еще можно было каким-то образом понять. Еще живы реальные люди, еще там не прошли десятки собственников вот эти объекты, переоборудованные то под одно, то под другое, то под склад, то под какой-то. Уже по всей стране история была, да, церкви где-то разрушались, где-то передавались.
Когда это церкви, когда это вообще вот здание задумывалось и построено как храм, да, угу. Вот тогда, я считаю, вот насколько я наблюдал всякие приспособления этих храмов для всяких нужд, обычно это там зернохранилище, ну, да, гараж, какой-нибудь там ремонтная мастерская.
Они построены чрезвычайно неудобно для использования.
Да, они вообще ни для чего другого не предназначены. И, кстати говоря, за все советское время, если они использовались вот под какие-то хозяйственные нужды, они чаще всего сохранялись до наших дней. Если они не использовались никак, они просто разрушались сами собой. Я это наблюдаю в нашей области. И у меня есть пример в селе... Пахотный угол, да, огромная церковь, которую видно там за несколько километров просто через поле. И служительница рассказывала мне, что там было зернохранилище, да, и до сих пор там под полом находят зерно. Ну, то есть, когда она подметает там как-то, да. И все эти советские годы там свозили зерно, сушили как-то все. И потом в 90-е годы люди сами, да, вот сами эти колхозники, ну, которые там деревенские жители, там до сих пор даже линолеум разный, знаешь, еще дома было кусок какой, да, приносили, делали, и он очень такой уютный, ну, какой-то такой большой, огромный, сейчас, может быть, он столько и не потянут, они для чтобы отремонтировать как-то там красиво, да, не знаю, ламинат положить. Но он такой вот народный храм, да, вот люди это сделали. И это очень правильно. Это... Те места, где нет, ну, он не использовался как-то, да, ну, просто стоят
нет,
руины.
Нет, это можно понять, опять-таки, по-человечески можно понять. Если там используется каким-то таким не слишком хозяйственным способом, ну и зря пропадает, что бы не отдать. Другой вопрос, когда здесь у нас же масса таких случаев, когда, например, используются в качестве музея. У нас такое было. У нас такое есть, да, у нас есть Исаакиевский собор, за который там сыр-бор уже идет, стоит уже не первый месяц, как минимум.
Но это не у нас, это в Санкт-Петербурге.
Это в Санкт-Петербурге. Есть, да. У нас точно так же был один собор, в котором был краеведческий музей.
Как раз вот этот, Спас тоже, Преображенский, да? Я помню.
Тоже, может быть, я тоже туда ходил и смотрел этого медведя нашего, этого знаменитого трехметрового. Вот. Тоже, может быть, не очень удобно и хорошо, потому что одна большая зала, и здесь
там все, на втором этаже еще
все в кучу навалено. Ну да, ну это все-таки не так удобно.
Ну просто когда что-то строилось как церковь, оно и удобно использовать как церковь,
да, потому что
для другого не
предназначено. Мы знаем, что некоторые...
Но здесь-то вот школы...
Костел
очень
хорошо под музыкальный зал используется, замечательно.
Может быть.
Я считаю, что можно было отнять и сделать там что-то такое музыкальное.
Да, понимаешь... Самое,
знаю,
что мне... Он уже уехал.
А
там проходит органный концерт.
Да-да, очень замечательно.
Что есть такая претензия. Что-то стоит сейчас на земле, которая когда-то принадлежала церкви. Например, в Тамбове, но это в качестве, можно сказать, шутки, что ли, можно говорить. Ну, например, Пушкинская библиотека, самая большая в области, да, которая там построена в 80-е годы, сейчас очень красиво и хорошо сделана, отремонтирована, оборудована и так далее. То есть это вот культурный такой центр.
Да. Можно сказать. У нас еще есть центральный рынок, на котором стоял огромнейший
вот
храм.
Вот на месте Пушкинской церкви стояла когда-то Уткинская церковь. Довольно большая. Ну, это исторический факт. И что же теперь можно предъявить? Верните нам, пожалуйста, отдайте нам
Пушкинскую
библиотеку, да, потому что она стоит на месте церковного здания. Это странно. Или, например, у МВД, да, Тамбовская, там было духовное училище. Ну, почему-то не требуют как-то вернуть, потому что, ну это же слишком было бы, да, куда же их выселять?
Ну, я думаю, что, может быть, знаешь, тут не стоит...
Супермаркет Крата,
не стоит недооценивать наших этих служителей культа, так сказать. Аппетит приходит, как известно, во время еды, да, и поэтому они, то самое, чтобы сразу не охватывать неохватимого, да, там, они подбирают под себя понемножку аккуратно. Эта тенденция-то, она совершенно заметна. Они постепенно подгребают под себя все больше и больше. Обратного мы не видим, чтобы они чего-то там такое, чем-то поделились с с нуждающимися, да? Вот этого как-то не происходит. Я не знаю
таких фактов.
Об этом
мало говорят и критикуют, потому что когда, например, церковь строит там богадельню или что-нибудь такое, ночлежку, да, об этом как-то не сообщается. Ну, то есть это не популярная тема, да, а это иногда происходит.
Да пусть сообщают. Слушай, вот никто не против. Я думаю, что средства массовой информации с удовольствием расскажут о прекрасном, если туда приедет открывать и губернатор, или мэр, или еще кто-то, какой-то замечательный человек, типа там местных депутатов. Я думаю, что найдется как минимум один какой-нибудь или два журналиста, которые придут и осветят это прекрасное событие. Почему нет-то? Пусть говорят, что называется. Вот. Мы совсем не против. В этом отношении свобода слова у нас тут действует очень совершенно безукоризненно. Вот. Другое дело, что когда отнимается земля со скандалом, с драками, как вот в Москве это было с этим, с парком Торфянкой.
Но это же, как говорят, спор хозяйствующих субъектов. Вот заинтересованы две силы, неважно, там одна религиозная, а другая светская, или две светские, или две религиозные, да, вот они заинтересованы
не совсем
в одном куске земли. И вот они спорят, у них есть какая-то возможность влияния, там, давления, или как-то уговорить есть возможность, или, может быть, политическое влияние. Это во всем мире.
Понимаешь, как правило, вот в тех случаях, которые мне сколько-либо известны, здесь как раз не происходит спор субъектов. Тут происходит спор субъекта с неким общественным
интересом.
Да.
Но формально это письмо, например, да, и вообще решаются собранием комиссии, которая состоит из представителей метрополии там, или епархии, да, и светских властей. И вот это же, кстати говоря, это же не первый случай, ведь были уже такие события у нас в нашем городе, когда отдавали жилые помещения, да, я вот помню, 17 квартир, например,
да.
Просто безвозмездно муниципалитет подарил метрополии. Да,
и жилые помещения, и известная история вот с этим, с застройкой в парке 40 лет Победы, сквере. И другие истории такие же скандальные.
Но значит...
Постройка этого колокольни тоже вызывала...
У Русской православной церкви есть влияние, она его добилась
собой.
Да? Она как-то ведет себя так, что это влияние продолжает осуществляться, да? И через это, да, добивается каких-то преференций себе и льгот. Можно тут брюзжать со стороны и говорить, почему у нас нет такого влияния? Почему вот мы хотели построить детскую площадку, а на ее месте построили часовню, да? Но если бы у нас был какой-нибудь союз спортсменов-любителей, да, который мог собирать тысячи людей, там подписи и так далее, возможно, там стояла бы спортивная площадка, да, потому что потребностей больше. Так как нет этого союза, а все остальные люди разобщены, а они какой-то свой протест выражают в виде брюзжания в соцсетях, вот оно так и происходит.
Это, конечно, имеет место. Нельзя не согласиться.
Какие же тут могут быть обвинения?
Но гораздо важнее в том, что, то, что как раз именно одна из церковных таких организаций, РПЦ, слишком близко срослась с государством. И вот это...
Это кто оценивает,
вот
близко
письмо,
или не близко?
Нет, это я оцениваю себя.
А ваша оценка?
Это я сейчас оцениваю, рассуждение. Да. И потому что...
Так это такое искушение, которое очень сложно преодолеть, потому что это же дает множество всяких льгот и возможностей вообще-то. Это даже если бы фонд какой-то был, там какой-нибудь благотворительный или общественный, и у него была возможность. У нас, кстати, был один фонд, где жена губернатора, да, занимала ведущее место, и он был довольно успешным, пока губернатор был вот тот именно.
Да,
да.
И один
потому что как-то жертвователи были готовы в этот фонд что-то такое поставлять.
Плюс еще супруге губернатора помогал известный предприниматель, да, более известный как местный криминальный авторитет, да, и, в общем-то, предприниматели, которые являлись жертвователями, они предпочитали не рисковать, я так думаю. И поэтому
вот
были собраны огромные деньги, около там 2 миллиардов, насколько, как известно. Поэтому вот забабахали огроменную колокольню, которую там теперь гордятся, как некий такой символ города.
Вот стал. Люди ну, символ, нашли символ, возможность.
Бандитизм, символ коррупции ну, и криминала.
Ну, я не знаю, это те, кто знает какую-то подноготную, как говорится. Для всех остальных, ну, просто красиво. Ну, ну да. Что, вот тут со всех сторон видно, в город въезжаешь, вот оно там все светится.
Да, конечно.
Наконец стало понятно мне, например, да, человеку с географическим кретинизмом в какой-то степени, да, где у нас центр города. То есть вот с одного края едешь там где-то, видишь, а, вон она, колокольчик, значит, там центр. Потому ну, что пока эти повороты, развороты, знаешь, не всегда понятно.
Нашим гражданам, вообще-то, они, наши граждане, с большой симпатией относятся ко многим таким преступным начинаниям и окончаниям. Это хорошо известно. И их,
любит наш народ, любит,
их,
да.
Их мало интересует моральная сторона вопроса, а им нравится, вот, что вот есть что-то такое, что мы что-то и имеем, хотя, в общем-то, это не всегда имеем мы. А, вот такая история. Но еще надо вот чего сказать. Надо все-таки вернуться к тому моменту, что до того, как в известное время были отняты все эти богатства несметные у православной церкви, да, каким-то образом эти богатства получила. И здесь возникают тоже вопросы, потому что ну, для меня, как атеиста, это совершенно, в общем-то, однозначно, что та деятельность, которую ведут все без разбор церкви, вообще должна описываться статьей Уголовного кодекса 159, насколько я помню, которая называется «Мошенничество». Вот. И...
Совершенно напрасно.
Ну, напрасно. Потому государство так не расценивает.
Человек, который ратует за гражданское общество, и если есть какие-то независимые гражданские институты, то есть не государственные, да, вот люди собираются и говорят, хотим построить стадион.
Это не совсем так, Сереж.
Почему бы благое дело, да, как-то объявлять мошенничеством?
Нет, это
другое дело,
государственная
политика.
Совсем не об этом, а о том, что прежде всего, чтобы собрать вот это некое количество своих единомышленников, да, там для этого есть разные цели, разные мотивации. И вот то, что делает церковь, я как раз считаю вот тем, что за что, в общем-то, людей довольно часто сажают или штрафуют. Вот. Но это выходит.
Это ваше мнение,
любые государства, практически почти все государства на это смотрят сквозь пальцы и не расценивают это через вот призму Уголовного кодекса. Вот. И поэтому такие организации действуют. А почему они находятся в более в таких условиях тепличных, чем какие-нибудь там строители пирамид? Ну, мне, конечно, понятно, потому что они еще несут некую такую социальную и политическую функцию, да, и поэтому государство их использует в своих целях. Они, соответственно, как вот этот митрополит наш, они используют государство. И это очень смешно, что, например, никому в голову не приходило в 70-е, 60-е, 80-е годы 20 века, да, выставлять вот эти требования. Хотя тогда можно...
Не скажи. Например, в 40-е годы, ну,
в 40-е
еще не было. Когда восстановили Русскую Православную Церковь Московского Патриархата и другие конфессии, да, ну, говорят, что по требованию западных держав, которые таким образом выставляли их, чтобы как-то ответить на требования открытия Второго фронта, да, ну, примерно события совпали, так вот обращались это... общины, там люди, вернувшиеся из ГУЛАГа, о том, чтобы им вернули и возвращали церкви.
И это было в тот момент это была государственная политика, и я думаю, что у этих людей не было бы возможности, если бы это не совпало с некими такими настроениями в верхах, и эти люди отправились бы ровно туда, откуда они только что вернулись, за такие предложения, если бы это было чуть раньше.
Ну, поэтому, им, конечно, намекали. Им
поэтому
говорили,
эта история...
Слушайте, мы вот можем, вы должны написать сейчас здесь документ, да, потому что у нас есть, должна быть формальная причина для того, чтобы вам здание предоставить какое-то. Уже решение-то принято, но вы вот напишите, пожалуйста.
Да, поэтому это не более чем формальность, и не надо к этому относиться, сколько так делать вид, что мы не понимаем, как это все происходило. Вот. Но даже в совершенно такие уже... как это сказать, травоядные 80-е тоже не было, когда уже еще там уже никого там особо не расстреливали по темницам и особо что не сажали в ГУЛАГе. Тем не менее, что-то вот я не припомню, чтобы кто-то требовал выселить Исаакиевский собор или там хотя бы наш этот Преображенский, либо еще какие-то предъявы государству, которое как раз вот то государство, да, которое было как раз наследником, да, и, собственно, оно и было тем самым государством, которое отнимало. Вот к нему никто никаких претензий не предъявлял.
Тут насчет, я должен уточнить. Уточни. Конечно, мне трудно с тобой там как-то соглашаться в программе «Атеисты против», потому что ты-то атеист, а я не очень. Но здесь такие формальные аргументы, которые меня когда-то так удивили, потому что я про них не знал. О том, что после Петра Первого церковь потеряла свою независимость, у нее не было отдельного бюджета. Там, да, да. Это была государственная структура. Государство платило священникам зарплату. Ну, как-то я об этом никогда не задумывался.
Да, не было патриарха, было министерство, синод.
Да, да, да. И там вполне светские люди управляли церковью. Ну, какая-то идея была такая полупротестантская, надо сказать, в течение 200 лет с Петра Первого до революции. Но даже здания строились на государственный бюджет. Редко,
кстати, Исаакиевский собор, говорят,
некоторые, вот построен, да, некоторые здания, конечно, жертвователи, ну, там, Уткинская церковь, например, там, купец Уткин в Тамбове стояла, огромная церковь, или Христорождественский храм, тоже, по-моему, на пожертвование там каких-то торговцев, да, происходил, строился. Но часто государство все-таки давало разрешение, государство там способствовало, да, какие-то, там же не только деньгами все решается, там подряды, да, там, ну, как-то оформление документов, потому что государство считало, что это вот наша заинтересованность в этом. Это было такое министерство внутри государства. Поэтому, когда в советское время Советский Союз, правопреемник там Российской империи, да, ну, то есть вот, например, зарубежные всякие здания, посольств, да, они были царскими, стали РСФСРскими, да, а потом СССРскими, совдеповскими, да, хотя многие это возмущались. Ну, вот что есть, то есть. Иностранным государствам надо было как-то сотрудничать с этой новой неизвестной структурой, да, государством, которое, ну, пришлось признать, что делать. И все здания церковные, которые были государственными до революции, да, государство сказало, да это же наше здание. А мы тут больше не заинтересованы в том, чтобы какие-то тут священники что-то такое проводили. И в итоге-то вот так все случилось. Кстати, частенько просто закрывали приходы, некому было заботиться о храмах, и они постепенно сами ветшали и разрушались. И потом их сносили не потому, что злобные такие, да, а потому что это было уже опасно для случайно забредших туда людей. Ну, потому что надо заботиться. Это, ну, кстати, тоже, я думаю, преступление государства, потому что памятники архитектуры нуждаются в том, чтобы как-то содержать их должным образом, что не происходило.
Ну, если учесть, что количество этих памятников было совершенно чудовищное, если там...
Ну и оставили бы общинам, оставили бы людям, сами бы они позаботились.
Как наш мэр Рогачев тут хотел, сколько тут храмов, 40, что ли, восстановить в Тамбове?
Ну, то их есть, было там несколько десятков.
То есть это даже по нынешним временам, если вот это все это восстановить, это, ну, это чудовищное что-то такое получается. Это просто плюнуть некуда, чтобы не попасть. Ну, у нас общественных туалетов не так много.
Но восстановить и сохранить — это все-таки разные вещи. Сохранить бывает дешевле. И можно было бы это сделать. Кстати, большинство храмов пережили там 30-е, 40-е и были взорваны или разрушены в 50-е, 60-е. Да? Да. Вот что страшно-то, что когда не период какого-то воинствующего атеизма там, и так далее. Ну, там символы, конечно, взрывались, как Храм Христа Спасителя в Москве, но остальные так на самотек, сам там развалится. И до сих пор эти развалины стоят, к сожалению. И просто я-то, понимаешь, спокойно отношусь к зданиям. Если бы их законсервировали, они были бы просто так, как развалины. Мне даже нравится. То есть я приезжаю туда, там лазю по развалинам, представляю, как это было когда-то. Да? А если есть община, которая в состоянии восстановить что-то здание, так она должна это восстанавливать. Ну, то есть надо дать возможность для этого. Но здесь-то немножко другое. Здесь сделайте для нас. сделайте нам. Нам необходимо то и то,
да.
и то.
Причем за счет государства. Здесь все говорится. Здесь не просто говорится о передаче, а именно о том, чтобы государство вкладывало какие-то свои средства, свои силы для того, чтобы сделать за них всю эту работу. Они же там говорят, видите, дайте то, постройте вот это. Кстати, дайте еще денег.
Мне пункт один.
И это совершенно омерзительно.
Особенно как-то зацепился у меня взгляд, потому что один из пунктов говорит о том, что нужно провести коммуникации, разработать все там проектные документы, да, и все провести, все вот за ваш счет к храму. А я просто знаю, как протестант, сколько это стоит и как это вообще нелегко сделать к любому другому там культовому, в том числе, но другому учреждению, потому что это не так-то просто. Здесь сделайте нам, даже не пожалуйста, а потому что вот...
Нет, здесь наглый шантаж, и смотри, видишь, чем они аргументируют, что типа государство у нас отняло, и теперь оно должно расплачиваться. Понимаешь? А то государство вообще-то уже исчезло. Вы где были раньше? Этот, как вас там, по батюшке, не помню. Вот, надо было требовать вот тогда, в 90-е годы, как минимум, да, там, а если смелее, то в 80-е годы требовать вот этого всего, да, восстановления справедливости, если уж вас она так требует стучиться этот пепел в ваше сердце, так сказать. А вот, а сейчас совершенно другое государство, которое, в общем-то, не может отвечать за действия советской власти, за ее преступления. Ну, как бы это было не совсем. Это было бы не совсем справедливо.
Есть правопреемники все-таки, да? Все, что принадлежало Советскому Союзу, теперь принадлежит Российской Федерации. Но не все, но на территории, да, Российской Федерации это принадлежит.
Но опять-таки, надо понять, что прошло довольно большое количество лет. Изменилось многое.
Ну, это надо решать. Изменилось вот, понимаешь, когда много. Реституция
и
происходит...
Поэтому, да, и поэтому это очень деликатный должен быть вопрос. А не так, что всех выгнать. Вот эти люди...
Но это деликатно, это решается.
Люди,
если
которые,
бы это было принято решение, бы тоже возмущался.
Нет, люди, решается. Которые живут в этой пятиэтажке, например, да, они там живут уже десятки лет. Пятиэтажка, скорее всего, где-то там, я не знаю, ну... 60-х годов, скорее всего, да, 70-х, может быть. Это уже полвека. Они там родились, жили, многие уже умерли, да, живут их дети. Они несут ли ответственность? Почему их сейчас брать за шкирку? Может, им там наверняка нравится жить? Прекрасный тут колокольный звон, тара-тара-пыры, вот это все прекрасно, да, там.
Может, это небольшой плюс, колокольный звон, надо сказать, во дворе.
Шаговая доступность.
Это центр города.
Буквально
да.
Шаговая доступность. До храма.
До храма.
До храма шагово доступно. Буквально можно шагнуть из балкона, и ты на паперти лежишь. Поэтому хотят ли эти люди покидать такое прекрасное место? Что вы можете предложить? Это же надо договариваться. Это как вот, как реновация в Москве.
Шаг.
Надо договариваться с людьми,
первый
захотят ли они.
Первый шаг в договоре. Церковь представляет свои желания.
Вот
да?
Она должна
же
с этими людьми...
подписи под каждым пунктом светских властей.
С этими людьми церковь должна договориться сама. Почему должны договариваться городские власти? Почему? С какой стати они должны... решать проблемы какой-то общественной организации.
То есть ты хочешь, чтобы они выкупили у каждого квартиру
почему
тогда
нет?
Используют свои...
Почему город должен тратить свои... город, напомню, город вообще-то весь в долгах, как в шелках. Там что-то миллиардные долги у него, да? И он выживает за счет там, кредитов федерального центра и области, в области не лучшее положение. И теперь надо потратить миллиарды. Потому что это будет сейчас в миллиардах, на вот это переселение вот этих жителей, на переселение вот этих всевозможных подстанций и разных других объектов инфраструктуры. Это миллиарды. Где город должен брать эти миллиарды? С какой стати? Почему ради какой-то общественной организации город должен вкладывать вот такие огромные средства? Потому что им там вид не нравится из окна. Извините, пожалуйста.
Но тут...
Знаешь, сказать, не нравится, вас никто не держит, как обычно говорят тут некоторым. недовольным.
Но слушай, ведь за спрос не бьют в нос. Ну, с другой стороны, да? И вот мы сейчас с тобой можем договориться вдвоем и написать письмо. Просим в целях совершенствования взаимодействия власти и общества, которое мы представляем, отдать в безвозмездное пользование Андрею Полякову и Сергею Степанову драмтеатр. Да, вот он в центре города. Мы тут выяснили случайно, что наши предки были дворянами, а, как известно, это было дворянское собрание до революции. Да, и мы, как правопреемники своих предков, барона Степанова и графини Поляковой, да, просим предоставить нас. Мы можем это написать. Да? Люди это примут даже. Принято такого-то числа. Рассмотрено на комиссии по взаимодействию с сумасшедшими, если такая есть, да, и отказано, потому что, ну, извините, да, вот как-то мы считаем, что это...
Я думаю, будет найдена вполне удобная формулировка там по каким-то... Ну, мы бы не обсуждали эту тему, если бы в отношении РПЦ действовали такие же правила, как для графа Полякова и герцога Степанова там, или кто-то там. Понимаешь, вот проблема, что проблема заключается в как раз-таки вот этой практике совершенно неравноправной в отношении разных субъектов. Потому что если там приходит одна церковь, ее посылают далеко, да, там мы знаем историю с мечетью, которая там проблем ставилась там несколько лет назад, и восстановлена и не там, например. При всем моем отрицательном отношении.
Ну, например, для протестантских церквей уже давным-давно не выделяется. Хотя есть специальная там земля культового назначения, так называемая, да. В принципе, можно общинам, если вы не знали, кстати, вот знаете, что если есть община зарегистрирована, она может обратиться в муниципалитет с просьбой выделить землю для постройки храма. Вы можете себе представить, что где-нибудь на территории Российской Федерации это произойдет, если это какая-то церковь не такая, не господствующая, как говорили, неправильно. Да. Между прочим, в 90-е годы, ну там сложная система договоров, но у нас вот в городе есть два больших протестантских храма, которые стоят на довольно таких оживленных местах. Да? Один и в центре города, там был пустырь, понятно, там как-то это все заброшенное было место, но все равно по нынешним временам, если бы там стоял какой-нибудь торгово-развлекательный центр, я бы совершенно не удивился, да? Потому что да. Вот он через дорогу и стоит.
Да, но это вот были времена 90-х.
Да, когда обращались, и тогда какие-то вот были такие послабления. Сейчас это, конечно, представить себе совершенно невозможно, хотя, может быть, и где-то происходит что-то подобное. Вот, но...
Напишите нам, если вы знаете о таких фактах.
Да, может быть...
Наш телефон 322. Кстати, назови наш телефон.
Да, но мы просто сейчас не в прямом эфире, так что какой смысл? Вы можете звонить и не дозвониться.
В следующий раз.
Кстати, нас могут смотреть ведь в Ютьюбе, там, на одном из каналов. Так что скажу, телефон 8-800-333-1706. Мало ли, может быть, вы слушаете. 8-800-333-1706.
У нас, надеюсь, не последняя передача, поэтому...
Да, и запомните заодно. Ну так вернемся все-таки к этому такому животрепещущему вопросу. Я, конечно, тоже там был местами возмущен, да, вместе со всей прогрессивной общественностью и так далее. Но в конце концов, это же не уже свершившийся факт. Это, знаешь, как после революции такой студенческой 68-го года во Франции, у них лозунг был: «Требуйте невозможного, чтобы получить максимум». Uh-huh. Вот это, по-моему, если бы они добавили туда еще передать Пушкинскую библиотеку, супермаркет Крата и отдел внутренних дел, да, по городу Тамбову, это было бы совершенно невозможно. Но глядишь, области. Или по области даже. Но глядишь, что-то бы и отдали. Ну, хотя бы что-то. И может быть, так и произойдет, что для муниципалитета как-то покажется выгодным.
Ну, если аппетиты вот этой совершенно вышедшей из берегов организации каким-то образом не умерить, они, конечно, могут захватить вообще огромное количество всего, потому что, ну, как известно, до революции церковь была одним из самых крупных землевладельцев, и черт знает, сколько чего у нее было. Я как раз хочу вот это подчеркнуть. Вот это все ее нажитое,
непосильным трудом,
да, это тоже вызывает вопросы, потому что Ну, здесь для меня атеиста, да, это, естественно, такая всегда возникает непонимание, да, вы те, кто пропагандирует скромность во всем, да, в быту и нравственности, как вы оказались церковь РПЦ? Как ты вообще оказалась владельцем завода газет пароходов? Как вообще у тебя
монастырей, духовных училищ,
да.
Колоколен и храмов?
И свечных заводиков, и много-много всего. И сейчас это происходит, и у нее огромные, у нее и банки свои, и чего только нету, и склянки, и портянки. Ну, не все еще разорились, а тем не менее. Это огромная бизнес-империя. Это еще благо, что не введен налог, это церковная десятина, которую, да, платили в добрые старые времена.
Хотя уже есть предложение вносить в платежки.
Поэтому...
Ну, такое, это шуточное, может быть, предложение, первоапрельское.
У нас некоторые шутки, они становятся
в некоторых областях
вполне себе реальностью.
В платежки вносили какие-то пункты на местную футбольную команду, например.
Вот, у нас совершенно сказка становится былью на каждом шагу, мы это знаем. Вот, поэтому это, конечно, раздражающе. И вот эта вещь, я считаю, что, конечно, с одной стороны, можно этому радоваться, опять-таки, здесь вот все строится, стоит на парадоксах. С одной стороны, это радует, потому что любая такая инициатива православной церкви, она вызывает огромную негативную реакцию, отторжение. И в общем целом я поддерживаю. Ребята, просите больше. Больше.
Ну, это стало просто известным, как-то очевидным. Ну, причем насчет огромного отторжения я тоже не соглашусь. Мы же делали опрос по этому поводу, и выяснилось, что где-то 30% людей говорят, ну а что, нормально, надо вернуть.
При том, что у нас считается, что 90% считают себя православными.
Не все православные, кстати, поддерживают.
30% вот. Это не так много. И плюс у нас огромное количество людей других конфессий. Здесь такая сложная статистика, не буду здесь... Но каждый вот эта капелька, она кувшин все ближе приближает к переполнению. И поэтому, я знаю историю, я совершенно не удивлюсь, если когда-нибудь еще при нашей жизни вот это все, нажитое непосильным трудом, будет у вас, ребята, отнято.
Снова.
И теперь уже навсегда вы дискредитируете себя полностью и окончательно. И я вам этого желаю.
Кстати, это, между прочим, недальновидное вот это вот желание ваше атеистическое. Почему? Потому что, например, есть же в истории такой прецедент, когда татар-монголы, или монгол-татар, уж как вам угодно, объявили церковь тоже вне всяких поборов, освободили от налогов. Да, никак не трогали. Это был, можно сказать, рассвет вот, российской части православной церкви, да? Во время татар-монгольского ига. Ну, например, да. Потому что, ну, на самом деле, там она как-то могла развиваться. И, как известно, это иго, ну, как бы к нему не относиться, длилось 300 лет. А вот атеистическая власть, которая решила все отобрать, поделить и распределить, да, не продлилась больше 70. Все-таки разница в 3 раза.
У нас нет времени обсуждать эту животрепещущую тему.
Нет, у нас всего 1 минута до конца.
Да, но называть коммунистов атеистической властью – это не совсем правильно. Все-таки это была идеология, атеизм был просто таким рычагом, который помогал побеждать параллельные и конкурирующие идеологии. Любая церковь атеист по отношению к своим партнерам, так сказать. Так что здесь...
В заключение все-таки, Андрей, заключительный последний вопрос. А как бы вам хотелось атеистам, чтобы местные религиозные организации или централизованные религиозные организации, или вообще религиозные организации взаимодействовали с светскими властями в смысле недвижимости? Ну вот, ну даже, пусть не недвижимость, земля, земельные участки. Ну вот есть община, ну вот уже нужно построить ей для себя там, не знаю, какой-нибудь, как это, ашрам называется, или там молитвенный дом, или пагоду какую-нибудь, да, вот, ну и уже много людей, они не умещаются нигде, ни в каких квартирах, стадионы как для этого не очень предназначены. Ну ведь мы на самом деле во всем мире это происходит.
Мы стоим на... одном понятном принципе. Принципе законности и справедливости и равноправия. Если бы... То есть вопросов не возникало бы, если бы одни и те же условия были бы для всех конфессий. Тогда и для атеистов в том числе. Равноправие и законность. И пусть расцветают все там 150 тысяч цветов. Понимаете, в чем дело?
Хорошее светлое будущее вы
поэтому
все. Нарисовали.
Никто не собирается специально там угнетать какую-то... Ну, мы атеисты, да, не специально каким-то образом ограничивать права. Сейчас, по крайней мере, не такая...
У вас не такой возможности, слава богу. Это была программа «Атеисты против», о недвижимости церковной в том числе, или светской, которая в любой момент может стать церковной, что одних порадует, а других огорчит. Андрей Поляков, Сергей Степанов. Всем спасибо, до свидания.
Будьте здоровы.